Друзья, я хотел такой вопрос спросить. Хотел, чтобы теперь вы поучаствовали. Какие методы вы используете уже на своих занятиях? Кто может поделиться? Может быть, немножко рассказать, как проходит детское собрание? Почему я задаю этот вопрос? Потому что прежде чем мы будем говорить о методах, которые вот я выбрал, мне хотелось бы узнать, как вы проводите. Может быть, вы уже используете, но мы все равно их пройдем. Но все равно это будет лучше знать об этом. Ну и для других, думаю. Друзья, кто хотел бы поделиться? Можно смелее. Это как мы назовем? Музыкальная методика? Но это уже методы пошли разные, да? Как нам лучше выбрать? Ну вот сестра рядышком сидит, прям рядом. Вы можете поделиться, по какому методу или как вот вообще у вас проходит детское собрание? Ага, с музыкой. Хорошо, ну следующая сестра. Как вам удобно? Можно только образ, можете по шагам. Ну, лучше можешь встать, да? Да, лучше встать.
У нас есть расписанные темы, то есть мы идем по специальной книге. Естественно, молитва идет, все, но это у меня маленький лист, то есть им по 5 лет. И, ну, как бы, наша цель больше делать это визуально, как бы много образов показывать. Бывает, что вовлекаем их, чтобы они выходили, что-то рассказывали, либо показывали эту историю. Ну, это в зависимости уже от темы. А вообще у нас идет вначале пение обязательно, чтобы они немножечко это... иногда мы, ну, по-разному, обратно же, вот тема методика. Бывает так, что мы сразу начинаем вести основную тему, потом у нас молитва сразу после темы, а потом уже идет вторая часть. Это у нас либо там игры, либо идет какие-то поделки с ними, разучивание стихов, песен и так далее. Но, а бывает так, что мы делаем, ну, как бы вначале даем им возможность немножко поговорить, ну, рассказать о себе, у них очень много эмоций за неделю, а потом переходим к основной части. То есть мы пробовали разные. Но мы как бы пришли к тому, что когда вначале все-таки идет основная часть и молитва сразу, тогда больше как бы закрепляется, потому что если мы делаем основную часть, потом как бы игры, либо, ну, как бы вот вторую часть и в конце молитва, ну, как бы теряется не фокус, они еще очень маленькие. Поэтому мы стараемся коротко основную часть.
Хорошо, очень хорошо, спасибо. Друзья, вы заметили, да, сестра сказала, что бывает, мы делаем вот так, а бывает вот так. Бывает вот так, а может вот так, да? То есть это тоже использование разной методики. Когда мы делаем вот так или вот так, мы смотрим, как сегодня лучше провести урок. Если мы пришли и увидели, что дети, ну, более такие, они сегодня эмоциональные, может быть, у них что-то было сегодня в этом дне такое, и они все такие радостные, и все такие шумные, то мы сделаем вот так, да? А если более как-то, ну, по-другому, вот так мы сделаем. То есть хорошо, когда, вот хорошо сестра поделилась, когда учитель или руководитель приходит в класс, и он уже видит по состоянию детей, как ему лучше сделать. Хорошо, очень. Пожалуйста, кто, друзья, еще поделится? Наверное, лучше называть, да? Ну вот, за этим столом поделись. Давайте теперь следующий стол. Сестры, кто из вас поделится? Ну, поделитесь вы. Ага.
Ну, сначала мы стараемся домашнее задание спросить, потому что у нас детки постарше, мы обычно задаем золотые стихи наизусть выучить и спрашиваем домашнее задание, стихи, потом как бы переходим к повторению прошлого урока, задаем вопросы, ответы. Еще бывает, если я в конце какой-то рассказик читала, я могу спросить у них этот рассказик. То есть говорю, о чем был рассказик? Ну, просто под тему урока подбираю рассказ, помимо того, что еще основную тему рассказываю. Потом могу ребенка остановить одного и говорить другому, как бы продолжи. Мы, получается, вместе повторяем с ними рассказик. Когда повторили прошлую тему, библейскую тему, и переходим как бы уже к уроку непосредственно новому. Ну, тоже все время методика разная. Нету такого как бы стандарта, чтобы одно и то же все время говорить или как-то действовать по одному и тому же плану. Тоже зависит, как бы, наверное, от обстановки в классе, от настроения детей. Бывает, мы когда-то поем, когда-то не поем, тоже смотрим. Как, ну, бывает, не совсем всегда успеваем что-то. То есть как бы сложно. У меня вообще еще класс большой, 45 детей, поэтому мне как бы сложно всегда вести один метод. Я всегда как бы смотрю от обстановки. Прихожу в класс и сразу вижу, как я буду проводить урок.
Друзья, наверное, сестре надо уже медаль дать, да? 45 детей, такой класс большой, и она справляется. Хорошо. Ну, смотрите, в основном заметно, что метод проходит словесный, да, и наглядный, да? В общем-то, эти методы, словесный и наглядный, мы используем постоянно. Почему? Потому что мы всегда что-то объясняем. Никакой урок или ни один урок, правильно сказать, не проходит без того, чтобы мы говорили, да? И в основном очень часто, особенно как вот сестра делилась с маленькими детьми, мы используем наглядные пособия, да? Это тоже наглядный метод. Ну, пожалуйста, сестры, кто из вас поучаствует?
Ну, я вообще помогаю в группе, я не веду группу, но вообще методика нашей преподавания, мы стараемся всегда задавать золотые стихи, чтобы дети учили, потому что дети уже возраст 8-9 лет, и стараемся всегда проверять домашние задания, которые они выполняют, это в виде или заучивания книг Библии, золотые стихи, и почти что всегда домашнее задание – это или кроссворды, или вопросы и ответы для того, чтобы закрепить тему, которую проходили. Поэтому начинаем с домашнего задания, потом основная тема, объясняем детям. И еще как бы, ну как, мы всегда стараемся в конце закрепить тему. Также это или карточки, вопросы и ответы, ну чтобы детей чуть разрядить, чтобы не только у них было «мы должны учить», «мы заучить». Чтобы такую разрядку чуть, то тоже в виде карточек, тоже вопросы или ответы, в виде кроссвордов, как бы уже раскраски им, они уже вышли из того возраста. И всегда стараемся, чтобы было домашнее задание и, конечно, молитва в конце.
Хорошо, спасибо. Вообще, друзья, вы все считаете, что домашнее задание обязательно или нет? А? Ну, а домашнее задание спрашиваете или нет? А выполняют, нет? Это вопрос, да? Не все и не часто, да?
Если работаем по поинтам, они за каждое выполненное задание получают поинт.
Ага.
У них, если их наберет больше поинтов, у нас или поездка куда-нибудь, поэтому они заинтересованы, чтобы сделать, набрать больше поинтов для того, чтобы...
То есть поинты помогают выполнению домашнего задания, да?
Да.
Хорошо, ну давайте, чтобы наши друзья не обижались, мы здесь кого-то спросим. Катя, перед.
Ну, мы сейчас проходим жизнь Иисуса Христа, и мы стараемся, чтобы, ну вот, допустим, последний урок я проводила, это были ученики Иисуса Христа. Я старалась как бы под каждого ученика события связаны с ним, и я стараюсь, чтобы дети читали из Библии, чтобы как по очереди я там задаю кому и читают из Библии, тоже домашние работы даю. Учить стихи, и мы сейчас учим книги Библии, чтобы по очереди знали. Возраст с 9 до 12.
Ну, еще здесь спросим, а уже потом мы завтра будем спрашивать тест целый. Да. Так что, кто дальше сидит, не думайте, что мы про вас забыли. Нет, абсолютно нет. Может быть, это из братьев, да? Поделитесь.
Ну, я работаю с подростками. Не так давно начало такое служение с подростками. Скажу, что, конечно, сложно. Я даже вот я услышал, что будут курсы. Давно не ездил, думаю, надо съездить, потому что, прежде всего, самому надо подтягиваться. Но я что понял с подростками, очень важно. Конечно, тоже, как вот здесь уже говорили, задание задается, задание спрашивается. Мы читаем Библию, помимо наших занятий. Вот. Но что я понял, очень важно, чтобы была письменная работа. То есть, чтобы не только говорить им, чтобы они вели такую, отвечали на вопросы письменно. И я это очень так и давно уже начал практиковать. И в результате письменных ответов, письменной работы, я могу проверить, как ученик понял меня, понял урок или нет. И больше того, если я вижу, наблюдаю, что ученик не понял, вот, то я ему отдаю домой. Или даже просто родителям даю, попрошу, чтобы родители с ним вот как бы доработали, помогли ему объяснить, потому что урок всего час идет, бывает, просто не успеваешь. Вот, ну, а я заметил уже, что это очень хорошая методика, вот именно такой метод, когда объясняю урок, бывает, на доске им напишу наглядно что-то, допустим, какие-то вопросы на доске решим, а потом раздаю листочки и уже смотрю там по времени, вот, чтобы они могли успеть ответить. Ну и после этого общий вывод, который я стараюсь, чтобы тоже они сами же озвучивали, и молитву делать. Домашнее задание к следующему уроку потом. Как бы вот так.
Все, друзья, хорошо. Спасибо всем, кто поделился. Вообще, друзья, очень важно, когда мы задаем задание, очень важно, чтобы спросить обязательно. Я, знаете, помню, когда учился в школе еще 8-9 класс, и мне очень сильно нравился урок географии. А знаете почему? Потому что учительница всегда спрашивала, когда ты готов. Ну, не когда готов, а вот если ты поднял руку, обязательно спросит. На других уроках готовишься, учишь материал. Учитель говорит, поднял руку, а учитель говорит, нет, у тебя много оценок. А зачем я готовился? Да? И все, настроение падает, а на следующий раз не приготовился, а учитель говорит, давай к доске. Все наоборот. А вот на уроке географии у нас учительница была Вера Павловна, хорошо запомнил ее. Она всегда на каждом уроке поднимешь руку, пожалуйста, пожалуйста. Даже если места уже в журнале нет, она там с краю, на краях пишет, оценку ставит. Встаешь, урок рассказываешь, начал, первый, второй абзац, она говорит, садись, пятерка, я вижу, что ты урок знаешь. И дальше, дальше. То есть учителя многие переживали, что времени не хватит там опросить большинство учеников, а она не переживала. И мне ее очень метод понравился и запомнился. Поэтому очень важно, друзья, если вы задали домашнее задание, обязательно постарайтесь домашнее задание спросить. Это очень детей радует. Вы, наверное, замечали, когда они приходят на детское и говорят, я выучил, мы выучили. Или, и знаете, такая улыбка на лице, и радуются сами, и если ты их не спросил, это для них большое разочарование. И потом они очень сильно огорчаются и думают, в следующий раз учить не буду, меня не спросили, а я так хотел рассказать. Друзья, очень важно это спрашивать. Друзья, следующее у нас, что будет после задачи методики, это советы. Некоторые советы по методике. Такой первый совет, друзья. Для методической работы необходим план урока. Я уже спрашивал, да, пишете ли вы план или же работаете вы над планом. А вообще нужен ли план, друзья, или же можно на память детям? Ну это же как бы не в общем собрании, дети, ничего страшного. Нужен план или нет? Нужен, правда? Ну и хорошо, когда мы план пишем сами, да, то есть не кто-то нам написал. Ну не без того, если мы спросили, посоветовались у кого-то, ну посмотри, как нормально, вот пункты расставлены, хорошо или нет. Ну, это, наверное, больше к гомилетике относится. Один брат, знаете, ему составляла конспекты жена. И неплохо было. И брат хорошо проповедовал, и никто не замечал ничего плохого. А один раз он так запнулся, смотрит в конспект и так полушепотом говорит: «Что она здесь написала?» Ну и выдал себя, да, выдал. То есть хорошо, когда мы сами проработали план урока, когда мы сами знаем его, он у нас в памяти, он у нас в голове. Ну, конечно, хорошо пользоваться информацией другой, но план чтобы был. Один брат говорит на курсах, что а зачем конспект составлять? Михаил Иванович без конспекта проповедует. Ну и брат так ответил мудро, мне понравилось. Говорит, когда отсидишь столько, как и Михаил Иванович, тоже можешь без конспектов. Хотя я считаю, что он все-таки выходил, думаю, с конспектами. Может быть, иногда он говорит, я видел, что он проповедовал без конспекта. Друзья, очень хорошо, когда у нас план есть. То есть у нас есть, может быть, первое вступление, потом у нас, может быть, есть пункт А, Б, В или А, Б, С, потом второе. То есть то, что мы хотим отметить. Следующий, друзья, пункт. При составлении плана учитывать возрастные потребности детей. То есть и пункт так подобрать. Когда я составляю план, может быть, тему составляю, но мы об этом говорить будем позже, даже не на этом семинаре, на следующих. Именно что такое тема, что такое вступление. Вот особенно важно, друзья, когда составляю тему или главную мысль. Ну и говорю, друзья или детки, у нас сегодня будет такая-то тема. И я тему обозначил такими словами, которые детям непонятны. Непонятные. Мы об этом тоже будем говорить позже на уроке, как сделать урок понятным и интересным, чтобы тема она была именно составлена так, чтобы детям слова были понятны, которые находятся вот в теме. Ну и учитывать возрастные потребности детей, подбирать рассказ такой. Если нужно, как мы слышали, маленькие детки, рисунки какие-то или же наглядные предметы какие-то, чтобы им было понятно, чтобы они увидели, ну, как это все происходит или как это делается, ну и так стараться доступно объяснить. Следующий пункт, друзья, важно, чтобы наша работа не была односторонней, но разнообразной. Если же в моей программе годами ничего не изменяется, ребенок теряет интерес и становится пассивным. Друзья, как мы дома, или, ну, наверное, сестры, как вы готовите вот еду? Борщ, завтра опять борщ, и послезавтра. Ну, я не имею в виду, что разные борщи, да? А вот красный борщ на обед, на вечер, потом на следующий день опять борщ, и так всю неделю, а на следующий раз опять. Ну, так или нет? Не так, правда? Не так. Ну, мужья не будут довольны, когда одно и то же. Иногда, наверное, один раз и второй раз, а потом уже, ну, давай что-то другое уже, чтобы разнообразие было. Разнообразие. Вот так, друзья, и ну, в детском служении тоже, что очень хорошо применять разнообразие. И как сестры рассказывали, да, мы бывает сделаем так, а бывает мы сделаем вот так вот, чтобы не было какой-то формы, вот так и не по-другому, вот так и не иначе. То есть вот дети уже выучили наизусть план урока, как он будет состоять, и им уже неинтересно, им хочется что-то новенькое, что-то такое, ну, не однообразное, да. Это очень, друзья, хорошо влияет на детское восприятие. Если же в моей программе годами ничего не изменяется, ребенок теряет интерес и становится пассивным. А потом дети говорят, нам не нравится, нам неинтересно. А учитель пытается понять, ну почему неинтересно? Ну, а потому что годами ничего не меняется, да? Друзья, следующий пункт – быть прилежным в служении. Детская работа требует полной отдачи. Ее нельзя делать, между прочим. Это вот такой хороший совет. Мне, друзья, понравилось определение прилежности. В 1998 году раздавались в нашем братстве такие книжечки записные, как и сегодня. Вот, ну, каждый год раздаются, чтобы могли отмечать план, какие-то поездки, мероприятия. И вот такую же книжечку раздавали в 1998 году. И там сзади на книжечке мне понравились определения, которые братья вставили. И там такое определение было прилежности, что прилежность – это постоянное стремление окончить начатое дело до конца. Вот когда детский работник, он имеет это в виду и старается прилежно и подготовиться, и провести, и проверить, это, друзья, очень хорошо. И такой хороший совет, что детская работа требует полной отдачи. Ее нельзя делать, между прочим. Вот я отвел сегодня, и я забыл. Забыл я про детей, забыл, какая у меня была тема. Нет, друзья, к детской работе нужно относиться с полной серьезностью, с полной отдачей. То есть помнить детей. Даже если у меня прошло во вторник детское собрание, но я о детях помню и в среду, и в четверг, и в пятницу, и в субботу, до следующего вторника, и в воскресенье я их увидел, я о них молюсь, я о них в посте бываю. Друзья, и я готовлюсь снова, чтобы следующий урок снова прошел так интересно, чтобы детям понравилось, и чтобы дети получили пищу. Ну и еще совет такой. Наша методика только тогда будет иметь твердое основание, если мы постоянно пребываем в изучении Слова Божьего и хорошо знаем детей. Это тоже такой совет хороший, мы его уже затрагивали раньше. То есть руководитель должен иметь постоянное, ежедневное чтение и размышление над Словом Божьим. Для чего? Чтобы самому питаться, чтобы самому получать пищу. Я, знаете, помню, друзья, такой случай. Как-то брат один подходит к сестре одной, брат диакон, и он говорит: слушай, нам нужно поехать там в поездку на такое строительное благовестие, помочь семье миссионеров. Там у нас будет стройка, и нам нужна сестра, которая бы нам готовила. Я очень хотел бы, чтобы ты поехала. А почему? Потому что я знаю, если ты поедешь, то наши сотрудники, кто будет там трудиться, они будут сыты всегда, они не будут жаловаться, то есть все будет нормально, все будет хорошо. Друзья, я думаю, что так и в детском служении, да, когда мы готовимся и относимся с полной отдачей и имеем такое вот общение с Богом, пребываем в изучении Слова Божьего, то это тоже влияет, чем мы питаем наших детей. Ну и мне нравится эта еще отметка «хорошо знаем детей». У меня, знаете, проблема какая? Запоминать имена. Я удивляюсь всегда, как Константин Андреевич, он всех по имени в церкви назовет, там и дети, и подростки, я просто удивляюсь. Я пытаюсь запомнить, группу свою я знаю, а вот чтобы всех детей еще у меня не получается. Не получается, я часто путаю имена, и здесь сестры с молодежью есть, они знают, у нас проходят молодежные разборы, я часто сестру называю другим именем. То есть ее сестра у меня в подростковой группе, а я называю именем ее сестры. И вот так немножко путаю. Это проблема, я над этим работаю и стараюсь, чтобы это исправить. То есть хорошо, когда мы знаем детей по имени, знаем характер детей, как кому подойти, да? Это очень важно, такой совет хороший, чтобы руководитель знал ребенка. Друзья, а еще немножко, смотрите, такой метод вы никогда не применяли? Есть такой метод, он очень известный, называется метод тыка. Не применяли такой метод? Вам знаком такой метод? А как он работает вообще, вы знаете? Кто может объяснить, братья? Его часто используют электрики. Его часто используют механики. Давай попробуем эти два провода соединить, и взрыв получается. Да? Это называется метод тыка. Как вы думаете, такой метод идет вообще в методике для детей? Так, кто-то говорит да, кто-то говорит нет. Давайте мы решим, чтобы это было так основательно на семинаре. Нам... А почему такой метод используется, друзья? Ну, я, знаете, я не имею в виду здесь то, что, то есть мы проверяем разные методы или стараемся употребить, чтобы нам попробовать, что лучше будет работать. Нет. Ну, я как представляю себе, что этот метод мы используем, когда не знаем. Вот когда человек не знает, он давай попробуем, вот так попробуем. Ну, если не взорвется, значит нормально. Если взорвется, значит будем новые покупать. Ну, давай попробуем, да? Но это вообще опасный метод, да? Знаете, я помню, в Казахстане, когда я жил, то я работал, запчасти продавал. Ну и приезжает брат один с другого города, 150 километров от нашего города, и он говорит, а он глухонемой. Ну и он пишет нам, объясняет, как может. Говорит, братья, вчера машину помыл, ну и не заводится. Мы спрашиваем, а что ты мыл? Под капотом? Нет, под капотом не мыл. Ну, помыл внутри, там, как обычно, коврики до сиденья, до панель протер. И снаружи помыл, машина не заводится. У вас было такое? А у него такое случилось. Мы говорим, ну как? Он говорит, я поехал, ну, позвал электрика. Электрик говорит, наверное, компьютер сгорел. Давай попробуем. И вот он снял компьютер со своей машины, приехал к нам на работу, и мы давай по номеру подбирать. Ну, не все сошлось, хотя должно все сойтись. Ну, примерно подобрали. Он говорит, братья, давайте я возьму два. Проверю, может, какой-то из них пойдет. Ну, возьми. Он взял и на такси поехал 150 километров домой. На следующий день он опять приезжает. Говорит, братья, они не подходят, дайте другие. И мы ему полную сумку наложили, там штук 7, наверное, компьютеров. Говорим, попробуй, чтобы тебе не ездить зря. Он приехал на третий день, говорит, братья, электрик говорит, наверное, катушка сгорела, а не компьютер. Дайте мне, пожалуйста, катушку. Приезжает на следующий день, четвертый раз, говорит, братья, не катушка. Электрик говорит, наверное, этот сгорел. Ой, вырабатывает, а... Нет, нет, нет. Так, братья механики, помогите. Трамблер. Трамблер сгорел. Говорит, у них это болезнь, давай я возьму и попробую. Ну, взял. Да, мы ему уже сразу говорим, давай мы тебе, ну, жалко, брат на такси деньги тратит, ездит туда-сюда столько времени, и у него уже, ну, вида нет, он такой расстроенный. Ну, и понятно так. Ну, знаете, потом мы уже говорим, знаешь, так не пойдет. Так не пойдет. Давай мы твою машину сюда притянем. Здесь есть электрик, то есть он туда не поедет к тебе, а здесь он специалист хороший, и он все сразу найдет. Он говорит, вы сможете помочь? Поможем. И один брат с нашей церкви поехал туда, к нему на своей машине, зацепили и притащили его машины к нам. Вот поставили ее, и мы звоним электрику, Саша, приедь, пожалуйста, здесь у нас вот брат с нашей церкви, ну не заводится машина. Ну, Саша приехал, друзья, через 20 минут Саша приходит, говорит, машина работает. Мы говорим, как? 4 дня человек ездил, компьютера возил, ну и все остальное возил. Как? А он говорит, брать, ой, ну не брать, он неверующий, говорит, ребята, ну очень простая причина. Говорит, хозяин, видно, был немец, с Германии машина, такой мудрый и умный. Он говорит, противоугонку сделал. Вот внизу дверь и обшивка, а внизу на обшивке он поставил такой тумблер. И когда тряпкой, говорит, там проводил, он мыл, он этот тумблер отключил, и все. И машина не заведется никогда. То есть его не видно там, и никогда не догадаешься, что он там есть. А вот теперь, друзья, у меня вопрос. Вообще, вот почему тот электрик не мог, а этот смог? Плохой электрик. А еще, какой метод использовал тот электрик первый? Метод тыка, да? То есть он решил попробовать сначала вот это, а потом вот это. А этот электрик, который знал, он начал, где питание начинается. Мы у него спросили, как ты нашел? Ну, все понятно, все просто. Я начал оттуда, где начинается, вот, ну, должно идти питание. Я пошел по проводам и нашел. Ну, какие-то 20 минут, и машина работает. И этот брат от радости, ну, прыгает, да, и улыбается, что машина завелась столько дней, вокруг нее прыгал, теперь уже вокруг заведенной прыгает. Ну, вот так, друзья. Я, знаете, для себя такой сделал вывод, что когда не знает человек, он использует этот метод. но считаю, что в детском служении такой метод не подходит. То есть мы должны пробовать, какой метод все-таки лучше для нас пойдет. Но мы знаем точно этот метод, мы знаем, как его применить и как он вообще будет для детей, мы уже представляем. Ну, не так, что я не знаю. Ну, это может быть те, которые только начали заниматься. Ну, и все равно, кто только начал заниматься, они в основном, наверное, занимаются уже с тем, кто уже проводил, да? Я когда начал заниматься с детьми, то меня поставили с братом опытным. И я смотрел, как он проводит, смотрел методы, смотрел, как он с детьми общается. И мне это очень помогало. Ну, и думаю, хорошо такой метод тоже использовать в церквях, чтобы те, кто только начинает, они могли с теми, кто уже имеет какой-то опыт, ну и проводить вот так дальше. Друзья, у нас... Так, это мы немножко пропустим, немножко позже это мы сделаем. То есть, смотрите, урок второй. Урок второй, то есть не то, что у нас по нашим урокам оно будет идти, что у нас был первый урок, теперь второй, а просто я для себя их распределил, что первый урок был, это... Что такое методика и для чего нужна методика? Это был у меня как бы первый урок для себя. А второй урок для себя я отметил, это методы обучения. Вот такие методы, друзья, мы будем с вами проходить. Мы будем над ними работать и будем вот вместе думать, как с ним их правильно употреблять в служении с детьми. Вот первый метод – объяснительно-иллюстративный метод. Вот это то, о чем уже сестры говорили, да? То есть они используют словесные и наглядные пособия. Вот я так думаю, что как бы это те два метода, словесный и наглядный, они входят сюда. То есть когда мы объясняем и что-то показываем, объяснительно-иллюстративный метод. Второй метод, который мы будем проходить, это метод трех вопросов. Третий метод – метод логического ударения. Четвертый метод – репродуктивный метод. Или его еще называют, так мне нравится, вот в книге по педагогике, там он так еще обозначен – «Делай, как я». Репродуктивный метод. И еще метод – метод изучения писаниями, писания по личностям. Это то, что брат отмечал, вот они проводят в подростковой своей группе, они записывают. Вот этот последний метод изучения Писания по личностям, это как раз такой метод, где нужно записывать, где задается задание, в основном этот метод для подростков, и они дома работают, и потом приносят уже готовый материал. То есть не все, а по очереди. Кто-то готовит, а потом всем объясняет и рассказывает то, что он приготовил. Хороших результатов можно достигнуть при использовании многих методов. Вот, друзья, это не все методы, абсолютно не все. Как бы методов очень много, но это те методы, которые мы пройдем именно здесь, на этом семинаре. Еще мне нравится, друзья, когда урок проходит по активному методу. Вот сегодня у нас урок проходил по активному. Это как? Это когда урок проходит не в виде лекции. То есть метод пассивный, это когда говорит только учитель. Оно как бы как лекция, да, просто говорит, рассказывает, а ученики слушают. Это называется метод пассивный. Но когда есть связь между учителем и учениками, такой метод называется активный, участвуют вместе. Что-то говорит учитель, задает вопросы, спрашивает, а ученики отвечают. Ну, я здесь их не включал, потому что те методы, активные и пассивные, они тоже входят в эти методы. Ну и просто решил об этом сказать, чтобы мы большинство использовали метод активный, чтобы дети наши участвовали тоже в детских собраниях, потому что когда они участвуют, они лучше запоминают. Друзья, первый метод. Метод объяснительно-иллюстративный. Описание метода. Суть метода в том, что учитель дает ученикам информацию в готовой форме, в виде конкретных утверждений. При этом используются словесные, наглядные или практические иллюстрации. И вот здесь, друзья, схема. Да? Учитель дает ученикам готовую информацию. Он приготовился дома, приготовил библейский рассказ, и он приходит на детское собрание, и эту информацию, которую он приготовил дома, он ее рассказывает своим ученикам. Это вот описание метода. Он используется здесь словесные, наглядные или практические иллюстрации. То есть учитель рассказывает, учитель показывает, и учитель говорит, вот так можно сделать, или же показывает, что я вот это сделал, и вы так можете сделать. Значит, берется текст Библии, потом идет изложение темы учителем, иллюстрации здесь же тоже показываются, участие учеников, о чем мы говорили, да, активный метод используется тоже здесь, и выводы. Хорошо делать выводы вместе. То есть мы можем вместе сделать вывод с учениками, с детьми. Детки, о чем мы сегодня прошли? Вот что вы для себя взяли? И дети рассказывают. Мы прошли о том-то, о том-то. И мы спросили Петю, и Галю, и Свету. И мы спросили и Рому, да, то есть всех по очереди. А может быть, есть такие активные, которые руки тянут, можно я скажу, их в первую очередь спросить. И мы вот их спрашиваем и делаем вывод вместе, о чем мы прошли сегодня и что мы для себя взяли. Особенности применения объяснительно-иллюстративного метода. Первый вариант. Учитель выбирает тему и раскрывает ее при помощи текстов Священного Писания, используя примеры и иллюстрации. Понятно, да, друзья? Учитель готовится дома, выбирает тему, потом раскрывает ее, и обязательно, обязательно должно быть во главе Священное Писание, читается текст, и к тексту уже учитель ищет иллюстрацию, или же словесные иллюстрации, то есть какую-то картину рисует словами, о каком-то рассказе рассказывает, или же он что-то распечатал, или нарисовал, или что-то сделал, и это показывает на уроке детям, применяет иллюстрацию. Например, вот Псалом 118, 105 стих. Какой там стих написан, помните? «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Да? Значит, объяснение учителем идет, Слово Божие освещает нам путь. И здесь мы можем такие иллюстрации показать, как свеча и фонарик. Да? Зажигаем свечу, свеча горит ярко, и объясняем детям, что если темно, если нету света, а можем рассказать, что раньше было такое время, когда света не было, и наши дедушки, бабушки и родители делали уроки при свечах, то есть не было возможности, чтобы зажечь свет, как мы сейчас делаем. Ну и принести хорошо на урок свечку такую, зажечь, детям показать, как она горит и как она издает свет, да? Или же мы принесли фонарик, и мы тоже детям показываем. Включили, ярко светит, показывает. Еще можно употребить то, что в лагерях очень часто дети привозят с собой фонарики, и там тоже освещают себе тропинку, когда вечером ходят. То есть вспомнить такие примеры, которые детям более понятны, и которые они используют в своей жизни, то есть на своей практике. Тогда дети машут головами, улыбаются. «А, точно, точно, да, мы так делаем». Вот им, значит, понятно. Понятно. И потом участие учеников. И благодаря Слову Божьему это учитель с учениками делает вывод. То есть это наглядный такой пример того первого варианта этого метода. Благодаря Слову Божьему мы знаем, как нам правильно поступать. Подходит этот вывод или нет? Подходит, правда? То есть мы рассказали, что Слово Божье освещает нам путь, оно нам говорит, как правильно поступать, а как говорит? Мы читаем Слово Божье, а там написано, как нам правильно поступать. И из этого мы делаем вывод, что благодаря Слову Божьему мы знаем, как нам правильно поступать. Как вы думаете, детям понятно будет так или нет? Думаю, что будет понятно. Когда мы и показали, и рассказали, и применили иллюстрацию из их жизни, чтобы это было понятно. Я думаю, что детям будет понятно. Это первый вариант этого метода. Второй вариант, друзья. Учитель сначала читает библейский текст, а затем на основании его, на глазах учеников и при активном участии приходит к главной мысли урока. При этом используются различные наглядные пособия, тоже вот, примеры из жизни и другие иллюстрации. Обычно этот метод используется для проведения уроков по библейским историям или личностям. Друзья, я думаю, что каждый из вас, кто уже проводил детские занятия, вы готовили библейский урок. Вы брали какую-то историю из Библии и старались ее рассказать, да? Рассказать, но когда вы дома готовились, то вы для себя делали пункты, что бы вы хотели отметить из этого отрывка. Ну и пункты такие поучительные. То есть не просто так прочитать или рассказать этот рассказ, да? Но для того, чтобы дети после того, как вы расскажете, или же во время рассказа, чтобы они для себя какие-то взяли применение, какую-то истину для себя усвоили, что нам нужно так поступать. Вот так сделал тот, он сделал хорошо, нам нужно подражать ему. Или же так делал, написано о том-то в Библии, он поступил плохо, детки, это для нас пример, мы так поступать не должны. То есть учитель сначала, учитель на глазах учеников раскрывает или приходит к главной мысли урока. Детям этот метод, друзья, очень нравится. Очень нравится, когда учитель рассказывает, и тут же вместе с ними они приходят к главной мысли. Значит, что мы можем для себя отсюда взять? И дети очень активно участвуют и говорят. Например, библейская история об Ахане. Кто-то из вас рассказывал эту историю детям? Помните, что сделал Ахан? А? Взял из заклятого, да? Бог сказал, чтобы не брать из заклятого, а Ахан взял. Не послушался Бога, а потом захотел это скрыть, и в итоге погиб сам и его семейство. Значит, смотрите, вступление делаем. Взято из контекста. Бог сказал Иисусу Навину, что он предаст Иерихон в руки израильтян. Ну и мы говорим, прочитаем, как Бог предал Иерихон. Иисуса Навина 2, 6, 2-4. Иисус Навин и весь народ сделали, как сказал им Господь. Еще было сказано, чтобы они ничего не брали себе из города. Если возьмете что-либо, то наведете на себя и на весь стан беду. То есть это может сказать учитель. Ну и хорошо, если учитель, прочитая текст, будет спрашивать. Можно и такой метод применить, и такой. Может учитель просто рассказывать сам, а может читать на уроке эту историю. И дети, что, о чем мы прочитали? И детей это тоже заставляет работать, они вдумываются и стараются внимательно услышать, чтобы потом уметь пересказать. И дети сразу же учатся и пересказу. И тут сразу, когда уже об этом сказали, тут сразу идет применение. То есть главная мысль выходит на глазах учеников. Вы рассказали об этом, рассказали красочно и хорошо. Дети себе представили в своем уме эту картину, как это было, да? Что Иисус Навин и весь народ сказали, чтобы ничего не брали из города. Если возьмете, наведете на себя беду. Когда вы так сказали, дети сразу представляют это в себе, ну, у себя вот воображение такое делает. И потом вы здесь уже применение говорите. «В очах Господа очень дорого твое послушание. От него зависит благословение или неблагословение твоей жизни». Друзья, это все происходит на уроке. На уроке. Вы работаете вместе с детьми. Дальше вы идете. «Сыны Израилевы обходили 6 дней народ». Рассказывайте. «А в 7-й день обошли город 7 раз и затрубили трубами. Народ воскликнул громким голосом, и стена Иерихонская разрушилась до основания. Они вошли и истребили всех, кроме Раав и бывших с ней. Бог благословил народ». Я у себя прочитаю дальше, там не видно. «Бог благословил народ и послал победу, но сыны израильские сделали грех. Ахан взял из города то, что не разрешалось брать, заклятое, и спрятал среди шатра своего. И тогда гнев Господень возгорелся на сынов израильских. Ахан скрыл от людей и от Иисуса Навина то, что взял». Ну, друзья, естественно, вы рассказываете эту историю намного красочнее, чем я сейчас рассказал, да? Вы здесь употребляете интонацию, вы ставите где-то вопрос, где-то вы говорите это, ну, так печально. То есть это все должно у вас показываться и в разговоре, и в голосе, и на лице. Вы рассказываете детям историю. И рассказываете ее так, чтобы дети могли ее у себя вообразить, чтобы это было для них понятно очень.